15.08 в Петербурге. Мы продолжаем работу офиса Фонтанки. И я с радостью говорю вам о том, что напротив меня легендарный музыкант, легендарный человек, очень важный для нашего с вами, для нашей с вами страны, ну и, конечно, для Ленинграда, для того, о чем мы сейчас так много говорим. Напротив меня Сергей Летов. Сергей, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы нашли для нас время.
Рад. Рад ну, стараться.
Нет, ну вы знаете, мы, честно говоря, не ожидали, что так получится, что вы окажетесь здесь. И это действительно очень приятно. Ну, понятно, что вы не просто так приехали в Петербург. Было бы странно, если бы вы пришли погулять. Приехали просто. Сегодня вечером в клубе, который называется «Порт Артур», если я ничего не путаю, да?
Да, точно.
Правда, я не знаю, в какое время.
В восемь вечера.
Да. Начнется демонстрация художественного фильма «Антенна», художественного фильма 2007 года выпуска. Это, если я все правильно понимаю, да, если об этой «Антенне» идет речь, которая снята в такой стилистике немого кино, похожая чем-то по для широкого зрителя известный художественный фильм «Артист», который получил «Оскар», тоже сделанный современным, но немым. И вот вы будете озвучивать эту историю.
Да, это аргентинский фильм. Угу. Аргентинский фильм о людях, у которых пропали голоса. И вот история о чудесном возвращении голосов. Я буду озвучивать вместе с барабанщиком, перкуссионистом Олегом Шаром, угу, и Владимиром Китляром. Он играет на терменвоксе, на электронном, таком необычном электронном инструменте. Как? Ну, а я на саксофоне, флейте и электронных духовых, и не только духовых инструментах. Вот такое это носит, выступление носит импровизационный характер. Мы смотрим на экран. Угу. Ну, мы, конечно, знаем сюжет.
То есть вы видели картину, да?
Да, мы готовились к этому. Кроме того, мы делаем это уже не первый раз. Вот, но это каждое такое событие, оно уникально, потому что мы не читаем записанные ноты, а мы, в общем, реализуем некоторый такой художественный замысел импровизационного плана. Угу.
А этот проект ведь не вчера появился, вы много этим занимаетесь, да, в Москве?
Немым кино занимаюсь. Больше того, я даже получал государственный грант президента Российской Федерации в 2010 году. «Немое кино, живая музыка». Угу. И мне уже посчастливилось показывать, озвучивать немые фильмы не только в нашей стране, но и в Лондоне, в Гамбурге, в Берлине. То есть это такой, скажем, международный проект у меня и с разными музыкантами из разных стран. Длится уже порядка двух десятков лет.
А фильмы вы сам выбираете?
Как правило, да. Единственный раз, когда фильм мне... вот предложили конкретный фильм озвучивать, ну, за исключением Гёте-института, который предлагает немецкие фильмы. Это было на фестивале «Немые ночи» в Одессе. Это крупнейший фестиваль в Восточной Европе по озвучиванию немых фильмов. Они, как правило, задают темы. Но у меня был выбор. Мне задали три фильма. Я выбрал из них один. И вот... единственный раз его я озвучивал там, в Одессе.
А «Антенна» — ну, такое странное полотно, в том смысле, что много кто озвучивает фильмы, так бывает. Мы знаем такие проекты. Но, как правило, берут что-то из классики немого кино там, 20-х годов, вот на стыке появления звукового кино, начало 30-х, конец 20-х, начало 30-х. 2007 года картина сильно отличается для вас в... ну, там, от человека с киноаппаратом, например, там, да, я не знаю, или от «Носферату». Сильно отличается, когда вы ее озвучиваете?
Ну, мне кажется, да. Но у меня уже не первый проект. Угу. Вообще, в самом начале моего вот опыта озвучивания немых фильмов Павел Лобазов, директор Каннского видеофестиваля в городе Каннск.
Знаменитый Каннский видеофестиваль, да.
В Красноярском крае,
да.
Он сделал такое для видеофестиваля «Видеология» в Волгограде, сделал дайджест из фильма Вендерса.
Да, Вим Вендерс, да.
Да, или нет, не из фильма «Херцога». «Носферату вампир».
Да.
Да, и вот с Клаусом Кински и Изабелла Джани, и вот он сделал такое, укоротил его, выбросил диалоги, сделал фильм в эстетике немого кино, но современный, цветной, который был такой фильм действия.
Да.
То есть, такой опыт у меня есть. Ну, на самом деле эстетические фильмы близкие. Эстетика немого кино предполагает, что это фильм действия, где достаточно быстро меняются контрастные эпизоды. Все должно быть понятно без большого объема текста, ну, как правило.
Да.
Потому что, к сожалению, бывают и фильмы другие. Например, вот недавно в Петербурге я озвучивал фильм, где текста было довольно много, его нужно было понимать для действия. Это фильм «Зигфрид», «Кольцо Нибелунгов».
Да.
Вот. Ну, как правило, на заре немого кино фильмы были простые, они ориентировались на демократическую публику. Ведь известно, что люди в начале 20 века в большинстве своем не умели читать. Угу. Читали, ну, как бы так, слегка. Вот. Надписи на вывесках, да, вот. И поэтому большой объем текста невозможно было перенести на экран. Фильмы были демократичны, они должны были быть понятны всем для того, чтобы они собирали кассу. И вот эта всем понятность и некоторая плакатность языка, она служит как бы некоторой конвой для музыканта. То есть он изначально установил контакт с аудиторией за счет простого киноязыка, внятного, доступного всем. И уже может заниматься какими-то музыкальными экспериментами, зная, что контакт обеспечен хотя бы за счет вот такой... вот таких киносредств. Да? Это как обращение драматурга к известному сюжету, там, к сказке или к мифу, да? Что-то подобное, где у тебя есть некоторый диалог с создателем вот такой первичной художественной формы.
Так? Да. А вам не приходило в голову, вернее так, может быть, и приходило, вы записывали когда-нибудь эти саундтреки, чтобы потом их использовать не в живом выступлении, да, а просто положить эту музыку потом на запись?
Нет.
Ни разу?
Да. Хотя предложения звучат постоянно со всех сторон. Кроме того, некоторые люди берут и записывают, не спрашивая у меня.
Делают бутлеги, да.
И потом посылают мне в качестве подарка вот и видео, и аудио уже вместе. Иногда какое-нибудь одноканальное, иногда вдруг снятое под каким-то странным углом. Дело в том, что я вообще не люблю запись. Я считаю, что музыка должна звучать прежде всего, должна быть обстановка концерта непосредственно. Переводя ее на какой-то носитель, мы объединяем ее. Ведь дело в том, что это, скажем так, музыка в записи, она также похожа на музыку на концерте, как похожа, скажем, кожа змеи, да, на саму змею, или какие-то экскременты слона на самого слона. Да. Это некий продукт жизнедеятельности живого организма, но это не сама его жизнь, а саму жизнь уловить вот нельзя. Вот, поэтому я охотно концертирую, но я очень не люблю записываться. Ведь, наверное, удивительно сейчас будет услышать радиослушателям о том, что за всю жизнь я не записал ни одного компакт-диска, ни одной пластинки, на которой бы значилось Сергей Летов и что-то там такое. То есть я записываюсь, но когда меня просят какие-то друзья, знакомые, там, музыканты, и довольно часто, но у меня у самого нет... такого желания взять и создать какую-то запись, зафиксироваться, продлить свое существование. Для меня важно быть здесь и сейчас, вот в какой-то конкретный момент. И в озвучении немого кино я остро чувствую это, потому что моя задача максимально точно соответствовать кадру. И нельзя опоздать, нельзя ошибиться. Нужно быть все время вот в этом тайминге, во времени. Вот такая, но это сложная задача. Особенно сложно озвучивать мультфильмы, где еще быстрее
происходит. А это вы тоже делали?
Да, бывает. Вот первый мультфильм полнометражный «Сказки тысячи одной ночи» называется «Ди Абентойер дес принца Нахмед», «Приключения принца Ахмеда». Я озвучивал с азербайджанским певцом, лауреатом Французской академии грамзаписи. Он пел мугамы, а я играл на разные электроники, вот, использовал компьютер. Вот, бывает, что я работаю с некоторыми при озвучивании с некоторыми парадоксальными бывает партнерами. Например, первый полнометражный российский фильм «Оборона Севастополь» я озвучил исключительно на электронных MIDI-инструментах. вместе с партнером, который играл тоже на электронном миди-вибрафоне. Mm. Ну, а звучит он достаточно звуки естественно. Даже никакого электронного звучания как раз вот там нет, да, казалось бы. Вот. То есть бывают иногда вот какие-то... Каждое озвучивание фильма — это некая сверхзадача. Я ищу партнеров, вот каких-то иногда новых, необычных для себя. И то есть это некоторая такая борьба с разными замыслами, замыслами моих партнеров.
Ну вот это то, о чем я хотел вас спросить, ведь и, там, понятно, что есть импровизационная музыка, понятно, что когда на сцене есть ряд музыкантов, которые играют, там, ну как мы представляем себе, как играют, например, джазовые джемы, да, ну есть какая-то основа, и на эту основу дальше набирается. Есть, в конце концов, хаус-бенд, к нему приходят другие люди, и так это работает. При этом нет никакого внешнего фактора, который заставлял бы этих музыкантов этому соответствовать. Вы здесь добавляете еще изображение. То есть помимо того, что, ну, грубо говоря, вы трое, я сейчас максимально упрощу эту конструкцию, вы трое не вполне знаете, что вы будете играть, но еще вы не можете условно три такта пропустить, чтобы, вот он понял там мой замысел, мой партнер и подхватил его, да? Вы должны соответствовать изображению. Это же получается такая гиперконцентрация.
Да, это высокая концентрация, и главным здесь является изображение для меня, а не мой музыкальный партнер. Иногда получается конфликт. У партнера одно музыкальное решение, а у меня другое. И нам надо вот как-то вот соответствовать.
Еще другому. Экранному времени.
Да, да. И, вот. Ну, как правило, партнеров два. Вот сегодня будет три. Сегодня один из редких вариантов, когда я участвую втроем в озвучении фильма. Обычно вдвоем бывает, что на ходу музыкант понимает, что да, у партнера более интересное яркое решение, буду следовать ему. А иногда хочется продавить свой вариант. Но тут жертвой оказывается слушатель, когда происходит такое соревнование. Вот, ну, как правило, все-таки я выбираю тех партнеров, с которыми я уже работаю, с которыми есть некоторые... Ну, такой, скажем, этический какой-то консенсус наблюдается. То есть я понимаю, как они будут реагировать на меня, что мы доброжелательны. Ну, а бывает и когда партнеры совершенно иначе думают об этом фильме, и у них хотят привнести в него свои совершенно другие идеи. Такое, к сожалению, тоже бывает. Но это тоже интересно.
Ну, а с другой стороны, это жизнь, так и должно же быть.
Жизнь — это конфликт.
В конце концов, так и есть. Да. В общем, заканчивая эту тему, сегодня вечером, друзья, в 20:00 Порт-Артур. Это что-то на Звенигородской, я не могу точно назвать.
Кажется,
вам адрес.
12.
Может быть, 12, да, по диагонали от метро. Да. Там вы сможете встретить Сергея и увидеть картину «Антенна», и услышать, как она будет там, вот именно в этот момент озвучена.
Вместе с Олегом Шаром.
Вместе с Олегом Шаром, да.
И Владимиром Китляром.
И Владимиром Китляром.
Термин «Вокс».
И, кстати, термин «Вокс», как известно, изобретен Львом Терменом в Петербурге. Так что есть какая-то связь историческая с городом. Вот. И я думаю, что вам нужно обязательно зайти. Я, по крайней мере, постараюсь, потому что запись все равно нигде не будет. Это, с другой стороны, делает ценность, повышает в разы ведь ценность вашего выступления, раз записи нигде нет. У нас есть какое-то время еще, я хотел поговорить, кстати говоря, я вас не задерживаю, мы как-то не договорились до эфира, сколько у вас времени.
Время есть, да? Пока,
ну, хорошо. Да. Тогда вот о чем я хотел вас спросить. У нас некоторое время назад был опубликован архив Джоанны Стингрей, который был связан с 80-ми, и она опубликовала все, что, ну или почти все, что у нее было, хотя мы не знаем, сколько у нее фотографий. Это вызвало дикий интерес здесь, в Петербурге. Все рассматривали как умалишенные эти фотографии, находили там героев своей юности или своих современников, в зависимости от возраста смотрящего. Как вам кажется, почему такой это грандиозный интерес? То есть это просто, я не знаю, может быть, в Москве было не так, но здесь был какой-то вот просто лавина. Фейсбук взорвался этими фотографиями. Все это обсуждали в курилках. Я даже в транспорте слышал, в троллейбусе два человека обсуждали архив Джоанны Стингрей. Как так? Почему так?
Вы знаете, для меня интереснее была публикация не вот этого архива, А когда были архивы Ленинградского КГБ, посвященному Ленинградскому mm-hmm. рок-клубу, где были опубликованы масса фотографий вот этих филеров, да, или, mm-hmm. как бы сказать, людей, которые наблюдали...
Смотрящих.
Вот, которые выслеживали музыкантов mm-hmm. или сопутствующих им лиц и подписывали. И очень часто подписи были неправильные. Это было очень смешно и очень интересно. Я видел на них и Сергея Курехина, и Гребенщикова, и Африку, и Цоя, и музыкантов вот, Ленинградского рок-клуба где-нибудь у Сайгона, да, mm-hmm. да, или там где-нибудь на Войново, где Африка и Тимур Новиков устраивали свои выставки. И зачастую неправильные, да? Неправильные.
Парадоксально, подписи. Что это было в двух кварталах от Большого дома.
Да. Вот. Мне как вот тогда на меня это произвело впечатление. Но, к сожалению, тогда вот почему-то не такое внимание. Хотя сами фото были не постановочные. Mm-hmm. А вот фото у Джаны Стингрей, они часто постановочные. Дело в том, что на фото зачастую как бы музицируют люди, которые, кстати, между собой не очень...
Общались?
Общались, дружили и вместе не играли. Вот много такого парадокса. Но дело в том, что Джане нужно было что-то такое вот произвести впечатление, я не знаю, на кого-то за рубежом. Uh-huh, uh-huh. В значительной степени все эти фотографии ведь были сделаны для зарубежных uh-huh. зрителей. Саму Джану я помню как девушку, которая привезла много техники сюда. Техники, которые у музыкантов, вот тех музыкантов рок-клуба, которые получили ее в собственность, не могло быть. Не могло быть почему? Потому что сама по себе такая техника в России уже была, но она была у ресторанных музыкантов. Mm-hmm. А музыканты вот Ленинградского рок-клуба, вот этих групп, да. они в ресторанах не работали. Это были дворники, кочегары, да, газовые. Там, ну, в общем, какие-то люди, где, да. без определенных профессий, но они не занимались кабацким каким-то. Mm-hmm. кабацким ремеслом. Вот. Поэтому они не могли заработать большие деньги, не могли купить эти синтезаторы Profit или там Yamaha, или драм-машины RX Yamaha, как я помню. Вот. И вот эта техника в руках музыкантов, она создала определенную, если не эпоху, но она очень здорово подвинула музыку вперед в то время. А вот сама она как музыкант мне не очень...
Ну, вы же знаете, да, что основной теперь версия, что она агент Госдепа, и что она приехала сюда с целью неизвестно какой, но доложить кому-то что-то.
Ну, может быть. Я насколько знаю, что Стингрей — это ее, скажем, псевдоним, или как это сказать? Да. Позывной, как теперь говорят. Это ее позывной. На самом деле у нее же другая фамилия. Вот. И мы, кстати, тогда уже знали, сами музыканты, что ее фамилия на самом деле другая, это позывной. Но вообще люди ко всему этому относились с определенной иронией. Ну, понятно, что если приезжает какой-то там человек, корреспондент, mm-hmm. вдруг на десятки тысяч долларов вдруг безвозмездно привозит какой-то техники, ну, значит, это все не просто так. Задача тогда была как-то этим... суметь воспользоваться, да.
Ну, многие, всем, кстати, воспользовались.
Всем этим, да. Я вспоминаю, что вот два моих знакомых музыканта, Африка и ныне покойный Густав, угу. когда они получили на двоих одну драм-машину RX какой-то, да. Yamaha, начали драться между собой.
Серьезно,
да? Да, серьезно, драться, и Джана подарила еще один точно такой же драм-компьютер для того, чтобы, значит, просто между ними конфликт этот как-то прекратить. Ну, действительно, ни у кого такой техники не было, и я думаю, что из всего из этого извлек реально какой-то художественный mm-hmm. эффект только Сергей Курехин. Вот реально, у которого это зазвучало так и интересно сейчас. Ну, а вот эти драм-машины, они все-таки больше выглядят сейчас уже как какой-то курьез.
Ну, вот мы заговорили о Курехине. Как вам кажется, если бы сейчас Сергей Курехин появился, он имел бы такой же успех, как вы думаете?
Думаю, нет. Думаю, нет. Хотя дело в том, что тот успех, который был у музыкантов Ленинградского рок-клуба и успех, который был у Курехина и поп-механики, и не только у них, ну и, например, у моего ансамбля «Трио», может быть, значительно меньший успех, но все-таки. Это было связано со временем. Дело в том, что в 80-е годы общество переживало большой подъем и ожидания. вот-вот-вот что-то произойдет, вот что-то случится, ветер перемен, все ждали этих каких-то перемен, и вот эта энергия ожидания перемен, она вот так или иначе воплощалась и в музыкантах. Люди хотели чего-то нового, свежего, и это новое, свежее, вот оно приходило к ним. Я сейчас вспомню, что были три поп-механики в Большом концертном зале, там 3700...
В Большом концертном зале Октябрьский.
Да, да, БКЗ. Вот. И через буквально день или два были три больших поп-механики в спортивно-концертном комплексе СКК. На них собралось 8, 9 и 10 тысяч человек. То есть 27 тысяч человек за 3 дня. При этом приезжала в это же время в Питер американская R&B-певица, собрала 200 человек. Можно ли представить себе, чтобы фри-джаз мог собрать 27 тысяч человек?
Нет.
Нет, невозможно. Невозможно. То есть, может быть, люди и не на музыку шли, да? Они шли на свежий воздух, на что-то необычное, яркое. Вот. А что случилось с этими же поп-механиками в 90-х годах? В 90-х годах уже, к сожалению, зал трудно было собрать вообще. Ну, то есть, можно было. Угу. Там постепенно началось падение. Общество почувствовало усталость и почувствовало, что его... В ожиданиях своих оно обманулось, увы. А на этой усталости и обмане построить ничего было нельзя. Вот начался большой спад, и Сережа от нас ушел. И ушли многие другие замечательные музыканты. И вообще многое, целая эпоха ушла. Может быть, она как-то возродится, придет что-то новое. Мне на самом деле нравится, что вот возникает в обществе интерес, что люди отмечают юбилеи, да, что вот... Не нравится другое, что вот к музыке-то интереса нет. Есть интерес вот к личности Курёхина, к каким-то шоу, которое он устраивал на сцене. А вот музыку так нельзя сказать, чтобы очень в люди хотели услышать.
Да, хотя я был совсем маленьким, конечно, когда все это происходило. Я помню, что меня водили на Воробьиную ораторию, как раз в большой концертный зал Октябрьский. Одна из поп-механик называлась Воробьиная оратория.
93-й год.
Да, да. Ну, то есть это уже был как раз, видимо, спад.
Да, я участвовал.
Ну вот, даже. Да, я помню совершенно точно большой концертный зал Октябрьский, я вот все хорошо помню. Я был там, конечно, каким-то юным школьником, совсем молодым. Меня это тогда поразило, и, честно говоря, по влиянию на меня, понятно, что я мало что понимал в происходящем, ну, то есть что-то происходило, какие-то действия, какая-то звучала музыка, но по влиянию на меня редкий концерт оказал на меня там в жизни такое влияние, как то, что я увидел. Может быть, там стена Роджера Уотерса, когда Роджер Уотерс привез стену там 3 года назад. Ну вот я увидел эту стену, они натурально играют за стеной, здесь в СКК это было. Может быть, вот это. То есть, несмотря ни на что, энергетически и с точки зрения музыки, был какой-то сметающий ураган. Мне так кажется. Я не знаю, почему вы говорите, что сейчас не собрать. Наверное, не собрать. Но когда слушаешь это даже на записи, это фантастически совершенно звучит.
Ну, на мне записи, наверное, все-таки так оно хорошо не звучит. И не только потому, что это как-то плохо записано. Дело в том, что музыканты-то тоже не особенно репетировали все это. Да, поп-механика. Так,
это сейчас мы перейдем к Юрию Лозе, видимо,
да,
к его высказанию.
И сами музыканты, в общем, они... Это, в общем, все же непрофессиональные музыканты. Uh-huh. Они дворники, кочегары и так далее, которые просто вот Сергей позвал их, и всем хотелось. Я бы сказал так, поп-механика — это такая квинтэссенция поздней советской культуры. Это такой вот большой памятник советской культуры, неожиданные для самих советских людей, скажем так. Да.
То есть вдруг получилось что-то, да?
Да, да. Для того, чтобы быть антисоветским, нужно, чтобы советское было, да? То есть в какой-то степени это такая вот фига в кармане и некоторый такой вот ответ. Но ответ чему? В большой культуре. Вот это вот такой постмодернистский ремикс. Да, тогда слова этого не было, а сейчас вот оно ремикс советской культуры. Парадоксальный, концептуалистский такой. Но это, я думаю, что это одно из самых ярких, возможно, явлений. И, кроме того, я бы хотел сказать, что поп-механика — это очень питерское явление, очень характерное для Питера. Не случайно такого большого успеха за пределами Питера поп-механика особенно не имела. Ни в Скандинавии, ни в Германии, ни в Англии. Вот такого успеха, который был здесь. Да. Ну, это такие своеобразные смешарики, да. Вот какой-то очень-очень такой местный яркий продукт. Хотя самая первая поп-механика была в Москве. Поп-механика номер 2 она называлась. Uh-huh. Она происходила в Доме культуры Москворечья.
Вы играли?
И я играл. Я играл там. Но я был там не солистом. А я играл в составе московского биг-бенда. Uh-huh. Такого, который использовался как некоторый инструмент Курёхиным.
Два дня... В пятницу. В пятницу разломали центр Курёхина. Кинотеатр «Перебой», в котором был центр Курёхина, и он уходит на реконструкцию, и из этого была сделана художественная акция. Есть видео, как поставили трибуны, люди смотрели, как это происходит, проекции бросали, актеры бросали в стекла кирпичи, а потом ножницами такими большими экскаватор, значит, разваливал все это дело. Вызывает глобальный интерес. 35 лет рок-клуба в этом году. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что будет большой концерт на Дворцовой площади, посвященный 35-летию Ленинградского рок-клуба. Когда было 30 лет, 5 лет назад, праздновали гораздо спокойнее. Архив, о котором мы с вами только что говорили, вызывает массу интереса. Все, что связано с группой кино, у нас была выставка, посвященная юбилею Цоя, и на центральной улице, на Малой Конюшенной, портреты Цоя. «Мое кино» называлось. Симфоническое кино, проект и так далее. Почему все, вот как вам кажется, почему такое возвращение в прошлое? Ну, то есть как будто бы мы не смотрим вперед, да, мы всякое, все, что было в прошлом, вот оно вдруг становится гораздо более популярным, чем было еще там несколько лет назад.
Ну, этому главная причина, я считаю, что здесь главное не то, что оно прошлое, а то, что оно свое. Да, потому что своего настоящего, к сожалению, очень яркого нет. Вот 90-е годы ничего не породили, да, скажем, по большому счету. Да, 2000-е породили публику, я считаю, да, в значительной степени, интерес. Но вот сейчас для того, чтобы двинуться вперед, нужна какая-то уверенность в том, что мы тоже кто-то. Мы не просто какой-то вторичный закоулок Европы и Америки, а у нас тоже что-то было свое яркое, интересное и оригинальное. Ну вот я думаю, что это яркое, оригинальное, прежде всего, это поп-механика Курёхина. Это вот самое яркое, оригинальное. У нас был Ленинградский рок-клуб. Может быть, он не был таким оригинальным, ярким. Но я думаю, что как явление, может быть, он и ярче, чем современная панорама художественной жизни, ну, в области рока. Вот. Мне посчастливилось выступать на первом фестивале Ленинградского рок-клуба в составе группы «Аквариум».
В 83-й год, вы говорили, да?
В 83-м году, да. Я приехал в командировку из Москвы, и Курёхин позвонил, значит, той даме, у которой я в Питере останавливался, и пригласил меня с ним встретиться. Мы пошли в гости к Борису Гребенщикову, встретили там утром значит, Цоя с Марьяной, вот, и все вместе на троллейбусе поехали вот с Конюшиной туда на троллейбусе поехали на улицу Рубинштейна, 13, вот где состоялось выступление. Дело в том, что такие вот люди задействованы очень были достаточно яркие. Почему меня пригласил Курёхин? Не потому что... Дело в том, что их саксофонист группы, который играл с «Аквариумом», подрался и сломал руку. Ударил кому-то по зубам, зубы оказались очень крепкими.
Ну, понятно, сломал кисть, да.
Да, это Игорь Бутман.
Ох ты!
Да, да. Бутман сам явился на концерт с рукой в гипсе, подал мне руку, сказал, не жми, у меня там пальцы сломаны.
Игорь Бутман играл в «Аквариуме»?
Да, да, и вот мы играли вместе. Можно ли представить себе такая комбинация? Значит, были четыре духовика. Саша Александров, фагот, да. Ну, это постоянный «Аквариум». Да. Да, значит, Бутман с альтсаксофоном, я с бас-кларнетом, и сам Курёхин тоже играл на саксофоне. Ну, играл, это сильно сказано, издавал звуки. Подпрыгивал с саксофоном, да, вот, и издавал странные звуки. Вот, все это такое было выступление. И в то время в рок-клубе, вот, вообще в Питере, были две группы соперничающие, главные по популярности. Это «Странные игры» и «Аквариум». кто сильнее. В основном все все сообщество рок делилось на поклонников.
То или другое.
То или другое, да. Сам Борис Гребенщиков тоже говорит, да, это день новой волны. У нас сегодня день новой волны. Вот, а сейчас страны игры помнят намного меньше, чем «Аквариум».
Да,
но
правда.
В то время это была супергруппа. Я помню, что в 1984 году я приезжал снова, но уже никто меня не приглашал, ни с кем я не играл, но мне удалось посетить уже как слушателю. Кажется, кто-то из музыкантов или звукорежиссер группы «Пикник» провел меня через кордоны рок-клуба, и я прятался до начала концерта в какой-то бытовке или какой-то комнате, где были старые какие-то инструменты, старые колонки. Вот, я должен был, значит, попрятаться до начала концерта. Во время концерта выйти мне откроют двери. Я зашел, спрятался туда, дверь закрылась, и как только затих шум шагов, в этой комнате все зашевелилось, пришло в движение. Там пряталось еще 30-40 человек, которых какие-то другие службы этого рок-клуба
тоже
привели в эту комнату. Значит, когда раздался шум шагов и к дверям комнаты приблизился снаружи кто-то еще, я попытался спрятаться за шкаф. Я был третьим.
Вот,
уже за шкафом. Да. Вот, дверь открылась, впустили еще какого-то человека, кто-то сказал, прячься здесь. Вот, он тоже полез за шкаф. Этим четвертым оказался музыкант группы «Секрет». Вот, да. Интересно, кто же ходил в рок-клуб? В рок-клуб ходили по большей части представители комсомола. Это девочки и мальчики. Белый
верх. Откуда? Им раздавал кто-то
им
билеты?
Раздавали пригласительные билеты. Билеты в рок-клуб не продавались. Угу. Примерно половина или две трети это были комсомольские работники. Белый верх, какие-то кружевные блузки, да, и темные юбки, хорошо отглаженные. Кроме них в партере вот, присутствовали люди в странных прикидах. Какие-то хипари, какие-то панки.
Целевая,
да,
аудитория.
Да, целевая аудитория. Эту целевую аудиторию периодически милиция отлавливала. То есть они с какими-то пригласительными появлялись перед рок-клубом. Угу. Да, подъезжал автобус. Вот такую молодежь странного вида забирали в этот автобус, а отвозили в венерический диспансер и профилактически брали у них кровь из вены. Ну так, а потом часа через 2-3 отпускали.
Потому что предъявить им было, конечно,
ходом,
же никакого,
да,
нечего.
Но такая профилактическая работа проводилась. То есть даже посетить рок-клуб это было нелегко. Нелегко. Это была определенная опасность была. Вот. Ну и у рок-клуба существовали свои колуары. Это Сайгон,
да.
Да, кафе, в котором все, естественно, из Сайгона в рок-клуб перемещались туда-обратно. Ну вот я вспоминаю это, я был на первом, на втором, на третьем фестивале я выступал с группой «Поп-механик» Курехина, вот где я и Джанну Стенгрей увидел, и там с многими музыкантами.
А это описано в вашей книге?
Ну, может быть, что-то вкратце я где-то упоминал, да. Дело в том, что когда я писал эту книгу, то вообще инициатива написания книги, она исходила от вдовы Дюши Романова, музыканта «Аквариума»,
да, да.
Да, вот, и которая попросила меня, чтобы я в книге максимально освещал жизнь Ленинграда 80-х годов. Вот. Ну а так как я проводил иногда треть, иногда четверть года в Ленинграде, то в основном приезжаю сюда в командировку, но заодно и играю всякие концерты, там, в общем, всякие мероприятия, ну и всех знал. Всех,
ну, в общем,
не всех, но многих. Ну, естественно, я, конечно, везде был вхож и представлял, и знал и Кирилла Миллера, и видел выставки художников-нонконформистов в Ленинградском дворце молодежи или в гавани, и знал художников, и поэтов, и писателей, и читал самиздатские журналы, которые выходили, «Обводный канал», например, там, и вот, то есть, и даже у меня оперативные работники ловили меня и отбирали иногда литературу в Ленинградском рок-клубе.
Потом сами читали, потом, наверное.
Такое было время.
Да, это удивительно все. А вы пишете в... Вы пишете в книге, ну, или, может быть, это не вы, я не знаю, то есть я это увидел в интернете, и поэтому не вполне понимаю, правда это или нет. что вас похитили в детстве и долго везли. Это правда, действительно, что у вас...
Ну, это альтернативная биография.
Альтернативная биография.
Альтернативная.
Хорошо.
Есть такой писатель Петр Капкин,
ага,
который участвовал в перформансе в городе Смоленск.
Так.
В этом перформансе, литературный перформанс,
да,
в котором каждый поэт или писатель должен был прочитать стихотворение про какой-то орган человеческого тела.
Так.
И потом ему выдавалась рамочка, и он должен с этим органом, значит, сфотографироваться. Вот. Ну, Петр Капкин решил про половой член прочитать,
так,
рассказ.
Да.
Ну, я стал его из публики задирать о том, что что ж ты смелый казак, авангардист.
Да.
Давай уж яви нам, зрителям. Вот. Капкин затаил на меня обиду за это. И когда я устроился работать в журнал «Сельская молодежь», в 95-м году решил сельскую молодежь страны Советов, или уже не Советов, а Российской Федерации, удивить...
Вашей историей.
Да, вот. Мы встретились с ним, я ему что-то рассказывал, он решил, что это все скучно и неинтересно, и сочинил вот такую биографию о том, что я был украден китайскими контрабандистами из летнего детского сада,
да,
в Симпалатинске,
да, да,
в Казахстане.
Да. И вас везли сутки, да, в корзине.
Увезен,
да.
Да, увезен, да. И украден я был якобы для, значит, по повелению Далай-ламы, значит, вот на,
да,
роль, на роль Будды.
Да, да,
я,
да,
поинтересовался,
да,
у Петра, почему же на роль Будды, скажем, а не бодхисаттвы. Говорит, ну, бодхисаттва, не все читатели сельской молодежи знают, кто такой бодхисаттва. А про Будду вроде бы сельская молодежь слышала, да. Но вот после этого, этой публикации, Петр Капкин был уволен из сельской молодежи.
То есть и тут не удалось вам, вот, ему...
Но он периодически стал эту тему развивать, и местами я вдруг обнаружил какие-то публикации в каких-то странных изданиях. В журнале клининговых услуг «Чистая линия» распространяется в офисах, где заказывают помывку офисов.
Да.
Вот такой, вот, какое-нибудь мое интервью якобы о том, как я возвращался из Индокитая пешком в Россию через Тибет. И вот там у стен Лхасы дал концерт для монахов на открытом воздухе.
Например?
Да, да. Монахи в ужасе пали ниц, потому что на мою флейту село 7 бабочек, а 8 садилось на флейту самого Будды. И в таком духе вдруг появляется публикация «Комсомолец Камчатки» вдруг, или в какой-то грузинской газете. Я не знаю, где сам путешествует, пешком или нет, Петр Капкин, но периодически от него. Я подумал, что это очень интересно для дать вот какую-то такую биографию. Тем более я увидел, что в издательстве «Амфора» вышла книга о Тимуре Новикове,
да,
которая называлась «Врать правду». Я подумал, что хорошо бы мне вот дать на обложку такую альтернативную биографию. Не родился, женился, учился.
Отлично.
А вот какую-то
отличная
такую.
История.
Был похищен.
Был похищен, везли, потом отец отбил. Так, не очень много времени у нас остается. Значит, вечером сегодня выступление в Порт-Артуре. А в начале лета вы приезжаете объединяете трио снова, да?
Да, поступило предложение моему ансамблю «Трио» выступить на фестивале «Александр Брас Парад» в Гатчине. Я дело в том, что в марте выступал в Гатчине, в Приоратском дворце, в дворце, построенном Павлом I из земли. Там есть такой,
да,
землебитный дворец.
Да.
Ну и, возможно, вот это как-то связано. Там будет фестиваль духовой музыки, на котором будет, помимо диксилендов и традиционных, вот ансамбль духовой авангардистской музыки. Мы приедем в составе туда Аркадий Кириченко, тубист, и Юрий Парфенов, известный, может быть, ленинградской публике, петербургской, трубач группы «Аукцион».
Да, да, да.
Вот, а до этого был трубач биг-бенда Лундстрема на протяжении 30 лет. Вот Юрий Парфенов, труба, Аркадий Кириченко, туба, вокал, и я, наверное, с баритон-саксофоном. Мы будем выступать 5 июня в Гатчине. Ну, если повезет и кто-нибудь захочет из организаторов, то мы бы попутно дали, может быть, и концерт в Петербурге, скажем, 4 июня где-то.
Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Было бы здорово. Значит, 5 июня мы пометили, а с Аркадием Шелклопером вы не играете больше?
С Аркадием Шелклопером мы периодически играем, когда бывают юбилеи ансамбля «Трио». Угу. Выходят на сцену все музыканты. В прошлом году ансамблю «Трио» стукнуло 30 лет. И у нас был концерт в клубе Алексея Козлова, где как раз Аркадий Шелклопер принимал участие вместе со мной, с Александром Александровым, фагот. Вот, то есть в составе «Трио» 5 музыкантов, из которых все время формируются какие-то трио.
Каких-то трое все время.
Трое, да. Вначале это был Шелклопер и Кириченко, это вот был первая формация. Да. Потом Кириченко, Шелклопер начал сольную карьеру, угу. Пришел, и он привел фагота, именно Шелклопер, Александрова. Потом Аркадий Кириченко 14 лет уехал в США, что-то такое там в США пытался себя как-то реализовать. В это время вот пришел Юрий Парфенов. Вот. Ну а сейчас, так как все пятеро так или иначе оказываются иногда на сцене, на юбилейном концерте принимают участие все.
Ну, будем надеяться, что следующий юбилейный 35 лет, это значит через 4 года. Да. Будем ждать. Да. 5 июня Гатчинский фестиваль, а сегодня вечером Порт-Артур. Спасибо большое.
Спасибо, до новых встреч.
До новых встреч. Я напомню, что только что мы с вами побеседовали с Сергеем Летовым здесь, в студии Фонтанки Офис. На этом наш день, конечно, не заканчивается. Я немного музыки вам поставлю, а потом вернемся к разговорам.